Наша жизнь, номер 5, 2017 год. Три визита в Индию, визит второй, легенда Гималаев. Покинув Амритсар, наш автомобиль влился в кажущуюся непрерывную череду расположенных вдоль дороги городков, поселков и деревень. Едва мы выезжали из одного населенного пункта, как тут же Дипак объявлял, что мы въезжаем в следующий. Я уже стал подумывать, что этот мегаполис протянулся на все 200 километров, разделяющие Амритсар и Дхарамсалу, но постепенно населенные пункты стали встречаться реже. Тем не менее, даже на открытых участках трассы Гири не удавалось особенно разогнаться, наверное, поэтому сравнительно небольшое. По российским понятиям расстояния мы преодолевали более 6 часов. Впрочем, учитывая весьма вольное толкование ПДД индийскими водителями и состояние местных дорог, русская пословица «тише едешь, дальше будешь» была весьма актуальна. Монотонность пути скрашивала беседы с Дипаком. Гид по мере возможности старался описывать проносящиеся за окном пейзажи и привлекающие его внимание уличные сценки. В одном из городков нам повстречалась свадебная процессия, окружившая горцующего на лошади жениха. Вспомнив, что наш гид сравнительно недавно сам выступал в подобной роли, мы попросили его рассказать о том, как в Индии справляют свадьбы. Немного смущенный Дипак объяснил, что он не знает, как проводят свадьбы в других штатах, но на своем примере расскажет о том, как проходит эта церемония в Раджастане. Ведя веселую студенческую жизнь, Дипак не помышлял о женитьбе, пока однажды, во время его визита в отчий дом, любимая бабушка не обратилась к нему примерно со следующими словами. «Милый внучек, мне уже немало лет, и пока я еще в силах, мне очень хотелось бы понянчить твоих детей». Поняв недвусмысленный намек, молодой человек прислушался к просьбе уважаемой старушки. И, хотя и жаль было расставаться с беззаботной юностью, согласился на смену социального статуса. Матримониальный процесс был незамедлительно запущен. Родители Дипака, входящие в касту брахманов, провели заочный кастинг невест в семьях, принадлежащих к той же касте, и имеющих дочерей брачного возраста. После того, как подходящая кандидатура была подобрана, осторожно выяснили репутацию семьи вероятной невесты. Убедившись, что о будущих родственниках хорошо отзываются в касте, внимательнее присмотрелись к поведению девушки. Почтительна ли она к родителям, не чурается ли домашних дел, не слишком ли фривольно ведет себя с друзьями. Также большое значение придавалось образованию девушки. В семьях индусов, принадлежащих к высшим кастам, считается, что жена должна преимущественно заниматься домом и детьми, а обеспечивать семью материально обязан муж. Но в жизни может сложиться ситуация, если когда женщина вынуждена будет пойти работать. Наличие хорошего образования в этом случае поможет ей найти достойное место. Заинтересовавшись этим моментом, я попросил Дипака поподробнее обрисовать ситуацию. Гид объяснил, что его репутация в глазах друзей значительно упадет, если он разрешит жене работать в частном секторе. Но если ей удастся устроиться на госслужбу, его реноме не пострадает. Вот тут-то и пригодится до высшего образования, без которого престижную должность не получить. После того, как заочный кастинг невест был завершен, фотография наиболее подходящей кандидатуре была предъявлена Дипаку, девушка жениху понравилась, и родители занялись организацией предварительной встречи двух семейств, после которой Дипак должен был принять окончательное решение. Следует сказать, что это новая тенденция. Например, и дедушка, и отец Дипака впервые встретились со своими невестами только на свадьбе. Сегодня же, после предварительной встречи, жених может пойти на попятную и попросить родителей подыскать ему другую девушку. В ходе семейных посиделок вероятные будущие родственники беседовали на отвлеченные темы, а молодые люди присматривались друг к другу. Нам это трудно понять, но даже после такой своеобразной помолвки жениху и невесте не рекомендуется проводить вместе время. И тут на помощь приходят современные технологии. Дипак и Свати, так зовут его жену, чтобы лучше узнать друг друга, ночью напролет общались по сотовым телефонам. Наконец, вымотанные бессонными ночами, устав нести все более возрастающие расходы на мобильную связь, Дипак объявил отцу, что готов к заключению семейных уз. Обрадованные родители, прихватив составленные при рождении гороскопы, Жениха и невесты отправились к астрологу. Тот, сравнив гороскопы и убедившись, что данные, способствующие счастливой семейной жизни, совпадают более чем на 60%, приступил к расчету наиболее благоприятного дня для заключения брака. После того, как дата свадьбы определена, оба семейства погрузились в подготовительные заботы. Для проведения торжества необходимо было арендовать сад, способный вместить всех ожидаемых гостей. Родители Дюпака покупали красивую одежду и золотые украшения в подарок невесте. В свою очередь родители свати покупали бытовую технику для новой семьи. Папе Дюпака подарили машину. Слегка ошарашенный я спросил, какую. На что последовал ответ: «Toyota Etios, индийского производства». Также будущего зятя и его родители одарили золотыми кольцами. За месяц до свадьбы родители Дипака отправились в храм Ганеша, чтобы пригласить этого веселого, слоноголового бога на предстоящее торжество, после чего стали рассылать приглашения гостям. Всего ожидалось около 3000 человек. За 3 дня до свадьбы Дипака начали готовить к предстоящему торжеству. Его тело умащивали душистыми маслами, на кожу наносили пасту из куркумы, дабы придать ей блеск и белизну. В доме невесты еще более серьезным косметическим процедурам подвергалась свати. В день свадьбы в доме жениха собрались несколько сотен гостей, которые должны были составить торжественную процессию. Обряженный в традиционные свадебные одежды, расшитый золотом длинный камзол, узкие штаны и высокий тюрбан, Дипак водрузился на богато украшенную белую лошадь и в сопровождении поющей и танцующей толпы направился к храму. Согласно народной примете, жених должен обязательно ехать на кобыле, только это гарантирует его возвращение в родной дом с молодой женой. Возле храма он спешился, войдя внутрь, принес молитвы богам и попросил их благословения. После того, как благословение было получено, жених вновь сел в седло, и торжественная процессия продолжила путь к саду, где должна была состояться свадьба. У входа процессию ожидали родители невесты и остальные гости. Пока на шее прибывших участников церемониала надевали цветочные гирлянды, сошедшего с лошади Дипака под белые рученьки припроводили на установленную посреди зала сада платформу. В центре ее находился небольшой диван, на котором он и устроился в ожидании невесты. Примерно через полчаса из расположенного неподалеку павильона привели свати. Девушка была одета в сияющей золотой и серебряной отделкой красное сари. Ее руки и ноги украшало множество браслетов и колец. Кроме того, стопы и руки до локтей покрывали замысловатые узоры, нанесенные хной. После того, как невесту подвели к жениху, они под пение священных мантр обменялись цветочными гирляндами. Это символизировало, что жених и невеста принимают друг друга как мужа и жену. Оставив молодых сидеть на диванчике, гости направились к установленным по всему саду столам с кушаньями. Вкусив угощение, напевшись и натанцевавшись, друзья и родственники поднимались на платформу и вручали молодым подарки или деньги. Все одаривающие обязательно фотографировались с молодоженами. Эта непрерывная фотосессия длилась до полуночи. После того, как все подарки были вручены и все желающие попасть в свадебный фотоальбом запечатлелись с женихом и невестой, Дипак и свати покинули продолжавших веселиться гостей. Впервые совместно поужинав, молодые в ожидании проведения храмовой церемонии разошлись по разным комнатам немного отдохнуть. Наконец настал час, назначенный астрологом. Жених с невестой расположились вокруг священного костра. По знаку священнослужителя родители невесты вручили руку свати Дипаку и сказали, что теперь это не их дочь, а его жена. Молодожены, повторяя произносимые жрецом на санскрите клятвы верности 7 раз, обошли вокруг священного огня. Согласно индуистским поверьям, эта церемония связала молодоженов на 7 последующих реинкарнаций. Но и после этой церемонии обряд еще не был закончен. Из храма свати вернулась в дом родителей, и только наступившим днем муж на автомобиле приехал за законной женой. Дипак взволнованно рассказал о том, что когда он подъехал к дому родителей свати, там царила очень эмоциональная атмосфера. Все присутствующие женщины плакали, провожая вышедшую замуж девушку Они знали, что отныне дом, в котором прошли ее детство и юность, она сможет посетить только если на этот визит будет дано позволение мужа. Внимая рассказам Дипака, мы и не заметили, когда горизонтальная лента дороги сменилась закручивающимся вокруг гор серпантином. Вскарабкавшись по нему на высоту около 1500 метров, наш автомобиль уехал в расположившийся в красивой горной долине Кангра маленький городок Тхарамсала. История основания этого поселения теряется в глубине веков. Издавна путники, следующие к расположенным в Гималаях святыням индуизма, останавливались на отдых в гостевых домах для паломников, которые назывались Тхарамшалами. По-видимому, на месте, где сейчас находится город, и располагалась такая Тхарамшала. В середине XIX века до этих мест добрались англичане. Очарованные красотой окружающей природы и мягким климатом, они избрали Тхарамсалу в своей летней резиденции. Но, как выяснилось впоследствии, место для летней столицы было выбрано не совсем удачно. В 1905 году уютно расположившаяся на стыке двух тектонических плит Тхарамсала была почти полностью разрушена мощным землетрясением. Под обломками зданий погибли около 20 тысяч человек. После этого прискорбного события англичане перевели все правительственные учреждения в менее сейсмоопасный город Шимлу. Постепенно уцелевшие и не покинувшие родные места местные жители разобрали завалы, выстроили новые дома, и город зажил тихой провинциальной жизнью. Возможно, Тхарамсала так бы и оставалась ничем не примечательным горным городком, если бы не Джавахарлал Неру, который в 1960 году предложил покинувшему занятый Китаем Тибет Далай-Лайме 14-му использовать это место для работы тибетского правительства в изгнании. Вместе с Далай-Ламой в город прибыли тысячи беженцев из Тибета. Они выстроили буддийские храмы, монастыри, школы, библиотеки, центры по изучению философии, медитации и прочие административные и культурные сооружения. Теперь Тхарамсалу часто называют индийской Лхасой или маленьким Тибетом. Скромный городок, неожиданно для себя ставший столицей мирового буддизма, влечет к себе приверженцев этой религии, проживающих в странах Европы, Америки и Азии. Они приезжают сюда, чтобы послушать лекции Далай-ламы, освоить йогу, постичь тайны тибетской медицины, глубже познать философию буддизма. Помимо них, Тхарамсалу с удовольствием посещают любители горных красот и просто праздные туристы вроде нас. Еще одной особенностью города является его деление на два поселения. Нижняя Тхарамсала – обычный индийский городок. Проехав его, мы 5 км покрутились по горной дороге и, поднявшись еще на 500 метров по вертикали, въехали в верхнюю Тхарамсалу. Здесь-то и нашли прибежище, вынужденные покинуть родину тибетцы. Распростившись у входа в небольшой отель с утомленным нелегкой дорогой гири, мы прошли к стойке ресепшн, памятуя о том, что нас, как правило, исходя из лучших побуждений, стремятся поселить на первом этаже, Татьяна попросила выделить нам номер повыше. С буддийским спокойствием служащий произнес «Окей». И, получив ключи, мы по узким крутым лестничным пролетам поднялись на 3-й верхний этаж. Распростившись до утра у дверей номера с Дипаком, вошли и приступили к осмотру наших апартаментов. Помимо привычных предметов гостиничного интерьера, был обнаружен ранее не встречавшийся в номерах агрегат. Учитывая наличие хоть и старенького, но тем не менее исправно работающего кондиционера, большой напольный вентилятор вызывал недоумение. При нажатии кнопки включения, прячущейся за проволочным ограждением, метровые лопасти образовали небольшой ураган. Я поспешно вновь нажал кнопку и прервал создавшийся в номере атмосферный мини-катаклизм. Впоследствии по всему гималайскому маршруту, во всех номерах, в которых мы останавливались, встречались эти внушающие уважение аппараты, а в городе Шимла один из них нас здорово выручил. Перенасыщенные полученными за день впечатлениями и утомленные дорогой, мы уже собирались отойти ко сну, когда над головой разделились звуки, характерные для проминаемой кровельной жести. Недавняя возня с вентилятором, по-видимому, поспособствовала возникновению фантастической версии происходящего. Взбудораженное сознание нарисовало следующую картинку. Компания эмигрировавших из промозглой Скандинавии в солнечную Индию, в меру упитанных Карлсонов, вышла на вечернюю прогулку по крыше. Решив расспросить утром Дипака о характере возникновения этих звуков, я на всякий случай закрыла выходящую на террасу дверь. Накопившаяся усталость способствовала крепкому сну, и периодически раздающийся с крыши грохот почти не тревожил нас. Андрей и Татьяна Усачев. Продолжение читайте в следующем номере.